Глава десятая. «Я должен отмыться», — сказал Мэтью, когда запах высохшей запекшейся крови на лице усилился настолько, что стал невыносим, а рой назойливых насекомых начал сводить с ума. До тех пор он сопротивлялся, усердно сжимая смятую треуголку и борясь с желанием опустить руку в воду, где все еще маячили фигуры аллигаторов. «Сможешь причалить на минуту?» — спросил он Магнуса, который помедлил с ответом, затем кивнул и направил лодку в сторону северного берега. Как только молодой человек попросил об этой услуге, он тут же вспомнил наставление бабули Пэг: «Держите вашу лодку в середине реки». Впрочем, небольшая пауза на берегу, чтобы отмыться в неглубокой воде, не принесет проклятия на его голову, подумал Мэтью. И в любом случае отмыть лицо от крови было необходимо. Позади и впереди маячили огни других лодок. Мэтью полагал, что они с Магнусом находятся где-то в центре этого плавучего каравана, и пока ни одного крика о том, что брошенная лодка найдена, или ни одного выстрела в беглецов слышно не было после того, как Магнус окликнул Гриффина Ройса и Джоэля Ганна. Лодка потихоньку причалила к илистому берегу посреди спутанных зарослей. Вода здесь была лишь в несколько дюймов глубиной, и в свете факела не показывались злые с красным отблеском глаза рептилий, ожидающих в высоких сорняках. Мэтью склонился над водой.
«Осторожнее», — предостерег Магнус, удержав Мэтью от необдуманных действий. «Не свались».
«Спасибо», — кивнул молодой человек, смочив окровавленное лицо и рубашку и с наслаждением начав стирать с себя отвратительную кровавую корку. В этот момент ему показалось, что сквозь заросли пробивается слабый свет. «Свет из окон?» — подумал он. «А, да, городок Ротботтом, если верить словам бабули Пэг. Последний оплот цивилизации на реке духов». Гул лягушачьего кваканья, шум светляков и ночных насекомых составляли беспорядочную ночную какофонию. Казалось, что гудение и жужжание сотен мелких кровососов кружило голову и иссушало уставшие глаза. Мэтью отмахнулся факелом и усиленно продолжил очищать лицо от крови и засохших кусков плоти. В паузе между атакой аллигаторов и своей просьбой причалить к берегу он успел подумать, что, возможно, троих беглецов и не удастся найти или спасти от смерти, которая настигнет их в лице кого-то из этих алчных до денег людей. На деле шанс, что беглых рабов не выйдет спасти, если их действительно кто-то отыщет, был очень велик. В этом случае все будет напрасно. И все же, кем был бы Мэтью, если б не попытался?
«Придется ускориться», — констатировал Магнус. «Попробуем добраться до начала этой цепочки. Здесь, позади всех, мы ничего не сможем сделать».
«Я знаю», — отозвался Мэтью.
«Как нам помешать убить шкуры?» — спросил Магнус, как будто это осенило его лишь в последние несколько секунд. «И как мы собираемся доказать, что Ройс убийца? Ведь все, что у нас есть, это какая-то глина под ногтями Сары и росказни бабули Пэг. Этого недостаточно, чтобы послать белого человека на виселицу. К тому же Ган за него вступится. Черт, остальные просто убьют этих беглых рабов и отрежут им уши, прежде чем нам удастся поговорить с ними. И чем тогда мы будем доказывать правду?»
«Этого я не знаю», — честно признался Мэтью. «Первое, что мы должны сделать, если сможем, это предотвратить смерть Абрама и остальных. Ройс и Ган хотят, чтобы они замолчали навсегда, но вряд ли доверят реке и болоту сделать работу за них. Поэтому, если нам удастся найти рабов первыми, это уже будет очень много». «И да сопутствует нам в этом удача», — подумал он. Затем вновь отмахнулся факелом от гудящего облака насекомых. «Да будь прокляты эти твари!» — взбесился он. «Они повсюду!» Магнус почесал щеку, куда только что приземлился один из кровососов и оставил зудящий след.
«Перед тем, как поселиться в Джубили, — начал он, — Бальтазар Стемпер успел зарекомендовать себя как отличный ловец беглых рабов. И Боуи тоже. Если кто-то и сможет найти беглецов, то именно эти двое. А с ними полусбрендивший проповедник, который легко в запале нажмет на спусковой крючок. Я бы не повернулся спиной ни к одному из этих троих».
«Хм, кажется, у нас подобралась отличная компания для такой прогулки», — хмыкнул Мэтью, закончив оттирать лицо. Снова махнул факелом, чтобы отогнать летающее голодное сборище, и забрался обратно в лодку.
«Грязь», — произнес кто-то.
Голос заставил Мэтью замереть, хотя сказано это было так тихо, что, возможно, лишь почудилось в слабом дуновении знойного болотного ветра, тронувшего камыши. Но нет, оно не послышалось. Это был женский, бархатно-дымчатый голос. Мэтью знал, что кто-то стоял там, посреди подлеска, однако его факел не мог пробиться через мрак, чтобы высветить фигуру.
«Что?» переспросил он, будто адресовал свой вопрос самому болоту.
«Грязь», — повторили в ответ, а затем фигура двинулась вперед сквозь дикие заросли лоз, терновника и сорняков. Приблизился ее факел, наконец выхватив незнакомку из тени.
«Грязь отгоняет их».
Она подошла без приглашения и посмотрела молодому человеку в глаза, словно могла проникнуть в самую суть его души. Мэтью почувствовал себя так, будто в каждом месте, куда попадал этот пронзительный взгляд, только что провели масштабные раскопки, и это заставило его захотеть отступить в сторону от молодой девушки. Однако он сдержал этот порыв. Затем, не дожидаясь вопроса, она наклонилась, зачерпнула горсть темной речной грязи и протянула ее в подтверждение своих слов. Молодой человек почувствовал сильный болотистый запах, пьянящий землистый аромат, который действительно мог служить репеллентом со своим духом многократного распада и возрождения. Как ни странно, Мэтью уловил и странный лекарственный запах, едкий как камфора. Он задался вопросом, сколько тысяч мертвых деревьев и речных растений с течением лета оставили свой след в этой кучке грязи. Казалось, девушка предлагает ему чудодейственный бальзам, созданный самой рекой духов. Мэтью понял, что именно ему пытались сообщить, поэтому последовал примеру, зачерпнул немного речной грязи и пальцами размазал ее полосками по переносице, лбу, щекам и подбородку, подобно боевой раскраске против жуков.
«Нужно больше», — настояла незнакомка.
«Спасибо», — сказал молодой человек, а насекомые тем временем перестали так неистово кружить вокруг и вынуждены были прервать свой пир. Она стояла перед ним, глядя на него своими темно-синими глазами, которые блестели в свете факела и игристых звезд, сияющих в небе.
«Довольно», — сказала она, наконец, своим бархатным дымчатым голосом.
«Определенно...» «Она одна из жителей Ротботтома», — подумал Мэтью. «Но она была не тем, что он, пожалуй, ожидал увидеть здесь, в этом краю, на этом последнем клочке так называемой цивилизации, отгораживающей мир от настоящей болотистой пустыни». С одной стороны, незнакомка казалась очень милой. Мэтью даже мог бы назвать ее красивой, причем намного более красивой, нежели Пандора Прискет, потому что красота молодой дикарки была необузданной и естественной в своем очаровании. На вид ей, возможно, было лет 17 или 18. Девушка была тонкокосной и худой и носила платье, сшитое из какой-то грубой серой ткани, но на шее украшенное кружевами цвета индиго. Волосы незнакомки были черными и блестящими. Ничем не заколотые и не убранные по моде Чарльстауна, они аккуратно не спадали крупными волнами на ее плечи. Лоб прикрывала длинная челка. У нее были красивые, четко очерченные губы и тонкий нос с легкой горбинкой с чуть вздернутым кончиком, будто бы выражающим презрение ко всему окружающему дикому миру. Нижняя часть лица была широкой, от нее веяло твердостью и непокорностью духа. На деле она встретила двух путников так, будто всем своим видом хотела показать — это ее мир, и эти двое незваных гостей никогда не станут хозяевами здесь.
«Мое имя Куин Тейт», — сказала молодая девушка. «А ваши?»
«Мэтью Корбетт, а это...»
«Магнус Малдун», — представился великан. Думаю, я могу сам говорить за себя».
«Мэтью Корбетт», — повторила она задумчиво, продолжая пристально смотреть на молодого человека. «Я видела лодки, идущие вверх по реке. Что происходит?»
«Идет охота на троих беглых рабов, сбежавших с плантации Грин-Си, но на самом деле все обстоит немного сложнее».
«Я слышала выстрелы. Другие жители тоже были здесь, пытались позвать этих лодочников, но никто не ответил».
«Они очень спешат. Мы остановились только для того, чтобы... Но...»
«Вы хотели отмыть лицо», — сказала Куин с многозначительной улыбкой, которая говорила лишь об одном. «Эта девушка знает больше, чем кажется».
«Нам нужно продолжать путь, мисс», — сказал ей Магнус. «Спасибо, что помогли моему другу».
Он оттолкнулся веслами, уперев их в речную грязь, и приготовился отплыть. Куин дождалась, пока судно начнет дрейфовать в течение реки, прежде чем заговорить снова.
«Я думаю, вам все еще нужна помощь».
«Мы справимся», — отозвался Магнус.
«Нет», — твердо возразила она, — «вы не справитесь, как и большинство мужчин, что опережают вас. Те, кто идут первыми, без нужных знаний, они идут туда, откуда не вернутся».
«Ага», — протянул Магнус, вновь направляя лодку к середине реки.
«Минуту», — попросил Мэтью, надеясь, что Магнус чуть помедлит, потому что что-то в голосе этой девочки, что-то в той самой уверенности, в этом знании, о котором она говорила, звучало как настоящее предупреждение. «А куда они на самом деле идут? Во что ввязываются? Ну, те, кто идут первыми», — пояснил он.
«Первонаперво они скоро достигнут места», — сказала Куин, стоя в грязи в свете факела, «которое называется деревней мертвых при жизни». Она говорила тихо, но голос ее звучал с особой силой и разносился по мутным водам реки.
«Что?» — переспросил Магнус в своей рычащей манере.
«Индейцы называют это как-то по-другому. Название, которое я не могу произнести и подобрать подходящее соответствие на моем языке. Это как... их маленький кусочек ада на земле, недалеко вверх по течению, в миле отсюда, может, чуть больше».
«Хорошо. Стало быть, это индейская деревня», — сказал Магнус в несколько грибков, снова приблизив лодку к Куин. «И что же делает это место таким непроходимым, в отличие от других?»
«Войны выходят по ночам», — ответила она будничным тоном. «Охотятся. Им не важно, кого ловить. Для них все дело в игре. Это я слышала от некоторых, кому удалось оттуда возвратиться. Я бы не хотела быть пойманной кем-нибудь из них, потому что это деревня, куда все племена на несколько миль вокруг сгоняют своих плохих мужчин и женщин. Всех, кто... ну, как вы это называете? У кого не все в порядке с головой?»
«Это деревня ссыльных?» — спросил Мэтью. «Или что-то вроде индейского бедлама», — подумал он, но эту мысль пока придержал при себе.
«Называйте, как хотите. Важно то, что те факелы, которые горят впереди, привлекут их, как мух привлекает...» Она пожала плечами и помедлила, подбирая верное слово. «Мертвечина». Магнус сел и опустил весла на колени. Он потер рот рукой, и Мэтью заметил, что его спутник начинает размышлять, насколько Абрам, Марс и Тоби в действительности стоят того, чтобы идти вверх по реке, особенно в связи с тем, что, если девушка права, они могут быть уже пойманы этими обезумевшими индейцами. Но его сомнения быстро улетучились, и Магнус вновь взял весла, размяв плечи.
«Мы продолжим путь», — объявил он.
Их догоняло несколько лодок, которые некоторое время назад удалось оставить далеко позади, и сейчас сидящие в них люди были уже достаточно близко, чтобы расслышать их пьяные песни, смех и громкие возгласы. Пассажиры этих судов явно были лишены удовольствия видеть борьбу за жизнь несчастных мужчин, разорванных аллигаторами, и части тел определенно не проплывали по реке у самого взора хмельных охотников.
«Ты «Это он?» — вдруг спросила Куин, явно обращаясь к Мэтью.
«Прошу прощения», — переспросил он, не вполне понимая, о чем она говорит. Проплывающая по небу луна, казалось, разрезала воду между ними на части.
«Ты? Это он?»
— повторила она, и взгляд ее стал тверже.
«Да, я думаю, так и есть. Я думаю, ты не подошел бы ко мне, если бы не было им, а я не была бы здесь в ожидании тебя. Да», — она кивнула, — «я знаю, кто ты. Кто ты на самом деле, я имею в виду».
«Ты меня знаешь?»
«Как?» «У тебя было другое имя, но теперь ты называешь себя Мэтью Корбетт, только это не настоящее твое имя».
«Она выжила из ума», — прошептал Магнус так тихо, чтобы только Мэтью услышал его. «Болотная лихорадка, наверное».
Мэтью подумал, что Магнус в чем-то прав, но все же он должен был задать мучившие его вопросы. «И какое же у меня, по-твоему, настоящее имя? И откуда ты меня знаешь?»
ответила она со слабой печальной улыбкой. «Ты жил здесь. Ты меня не помнишь, наверное, пока что. Но я никогда не забывала тебя».
«Болотная лихорадка», — повторил Магнус, начиная снова работать веслами и направлять лодку вперед.
Девушка подалась в их сторону через грязный берег. На ней были кожаные сандалии, которые погружались в ил с каждым шагом все глубже.
«Я могу помочь», — повторила она. «Там, вверх по течению. Я знаю, что надо делать. Я могу пойти с тобой».
«Жаль», — пробормотал Магнус. «Такая красивая девочка, но ненормальная».
«Не уходи», — воскликнула Куин, когда поняла, что лодка спешно отдаляется от нее. «Не оставляй меня снова, слышишь?»
В ее голосе зазвучала нотка паники.
«Прошу, не бросай меня».
«Не слушай».
Магнус вновь принялся грести, и лодка быстро набирала скорость.
«Это бесполезно».
«Мэтью!»
Куин взмахнула своим факелом назад и вперед с отчаянной силой.
«Ты сказал, что вернешься ко мне! Пожалуйста!»
И хотя Мэтью старался не слушать, он не мог ничего сделать с тем, что умел слышать. Он не оглянулся в ее сторону, хотя это потребовало от него огромных усилий. Грязь на его лице высыхала, и он чувствовал, как на лбу под ней проступают капельки пота. Они выступили на висках и шее и принялись лениво скатываться вниз. Он никогда в жизни не видел эту девушку, насколько он знал. Как он мог что-то ей обещать после своего ухода? Он никогда на этой реке не бывал прежде, никогда ничего не слышал о Ротботтоме.
«Мэтью!»
Он услышал, как она позвала его снова, а затем замолчала. Когда Магнус увел лодку еще немного дальше, и дистанция между ними и темными контурами домов Ротботтома увеличилась, Мэтью заговорил. «Я не знаю, как это понимать. Наверное, ты прав. Насчет болотной лихорадки. Она думает, что я кто-то другой».
«Может, ты просто напомнил ей кого-то, кого она когда-то знала», — предположил Магнус. «Чертовски обидно. За нее, разумеется».
Они миновали еще один изгиб змеиного речного контура и вскоре нагнали небольшую группу лодок и каноэ. Свет от факелов игриво отражался от поверхности воды. Мэтью заметил, что снова передаются по кругу фляги с ромом, и грубые голоса вновь горланят невнятные похабные песенки. Чуть впереди, на носовой части одной из лодок, стоял человек с флягой в одной руке и рапирой в другой. Сделав мощный глоток, он полоснул клинком из стороны в сторону, как будто сражался с каким-то невидимым врагом. Тем временем Мэтью вспоминал Сару Кинкэнон. Девушка очень отчетливо запечатлелась в его памяти, сидящая на валуне в тени деревьев, увлеченно читающая книгу. «Как быстро может измениться жизнь», — думал молодой решатель проблем. «И как быстро эта жизнь может оборваться». Он вспомнил, как девушка помрачнела, когда речь зашла о рабах. Но, так или иначе, рабы были необходимы на плантации, ибо лишь рабы обладали необходимой выносливостью, чтобы работать в этой болотистой местности под палящими лучами солнца, в условиях, которых не вынес бы ни один белый человек. Разумеется, много рабов было и в Нью-Йорке. Это тоже было непреложным фактом. Только разница между рабовладельцами северных колоний и южных заключалась в тех условиях, которые диктовала сама земля. В Нью-Йорке рабы обыкновенно жили на чердаке или в подвале главного здания, а на плантации было достаточно территории, чтобы создать целые рабские кварталы. Была ли работа невольников тяжелее на севере или на юге? Северные рабы использовались чаще всего в качестве рабочей силы в поле или на причале, а также в домашнем хозяйстве. А здесь тяжелый труд ожидал на открытом воздухе под солнцем. Трудно было сказать. Плети активно использовались, насколько знал Мэтью, и в южных, и в северных колониях, и частота их применения зависела исключительно от милости и мотивов рабовладельца. Магнус легко и быстро греб. Он работал намного усерднее, чем гребцы на лодках впереди, и поэтому быстро нагонял их и вскоре мог перегнать. «Сара казалась прекрасной юной девушкой», — сказал Мэтью. «Ты произвел на нее впечатление своим искусством». Когда Магнус оставил этот комментарий без ответа, молодой человек решил продолжить. «Ну, твоим мастерством стеклодува. Ей нравились твои работы». Сначала Мэтью решил, что Магнус был слишком поглощен своим занятием, греб так, что не слышал никого вокруг. Однако затем великан пожал своими массивными плечами и ответил.
«Рад, что так. Она заплатила мне за них, но делал я их не поэтому. Я хотел, чтобы эти вещи ей нравились. Мне было приятно приходить и просто разговаривать с ней».
«Вы проводили много времени вместе?»
«Нет, немного».
Он одарил Мэтью быстрым, острым взглядом, которым будто заявлял, что все еще намерен продолжать вести образ жизни отшельника.
«Но я приходил навестить ее. Она всегда была добра ко мне. Летом предлагала мне чашку лимонада, зимой — кружку сидра. И она хотела узнать обо мне. Стеклодувное дело... Это тоже, да. Но она хотела узнать про меня. Как я здесь оказался, где бывал, чем занимаюсь, о чем думаю. Я начал делать бутылки и знал, что ей понравится даже не использовать их, а просто собирать из-за того, как они окрашены. Зеленые и красные были ее любимыми. Когда я приносил ей что-то, я был уверен, что ей понравится. Ты бы видел, как начинало светиться ее лицо, а ее глаза, а ее улыбка. Это давало мне возможность почувствовать себя хорошо в душе. Осознание того, что я принес ей что-то, что она сочла красивым. Я однажды хотел отнести некоторые свои бутылки Пандоре, но мистер Прискетт даже не пустил меня на порог». «Сказал, что если я вернусь, он пустит мне пулю между глаз».
Магнус вдруг перестал грести и позволил лодке какое-то время дрейфовать.
«Наверное, это своеобразный ад. Думать, что любишь кого-то, кому наплевать, жив ты или мертв. Не так ли? Кто ни капли не заботится о тебе. А ты все продолжаешь, потому что уверен, что когда-нибудь добьешься своего». Это как стучаться в запертую дверь или биться лбом в стену. Или проломится стена, или твоя голова, но рано или поздно обязательно случится либо одно, либо другое.
Он вновь взялся за весла, его глаза устремили взгляд сквозь Мэтью на реку.
«Ты считаешь, должно быть, что я жалкий отброс человечества, верно? Если позволил себе увлечься такой женщиной».
«Я думаю, каждый мужчина может быть одержим женщиной. Одно или другое — это неважно», — отозвался Мэтью. «И женщины тоже. Не только мы, мужчины, можем так впасть в зависимость».
«Полагаю, что не только», — согласился Магнус. «А у тебя есть женщина?»
«Хороший вопрос.
Я не уверен.
Если ты не знаешь наверняка, стало быть, ее нет. Ты живешь в большом городе. Может быть, ты пришел ко мне не для того, чтобы дать совет, а чтобы получить что-то для себя.
Хм, брови Мэтью поползли вверх. И какой же это был бы совет?
Выбирайся из ямы, которую сам же себе и вырыл. Я знаю, ведь я сам себе выкопал очень глубокую, потому что не приносил никакой пользы людям и считал, что они смеются надо мной и мне подобными. А в какую яму ты себя зарыл? И почему она такая глубокая?
Мэтью пришлось некоторое время подумать. «Для меня ее выкапывает кое-кто другой», — ответил он, вспоминая замаскированную механическую куклу профессора Фелла и думая о человеке, который, вероятно, сейчас и впрямь готов выкопать глубокую могилу для одного юного решателя проблем из Нью-Йорка. «Но в мои планы не входит попадать туда, пока не пришло мое время», — твердо заверил он. И уж тем более я не хочу, чтобы мои близкие оказались там рядом со мной, и горсть земли приземлилась ей в лицо.
«Ей в лицо?» — переспросил Магнус.
«Эй, Сипси!» —
закричал кто-то из пассажиров лодок, плывущих впереди.
«Сыграй к нам песенку!»
Голос был невнятным и срывался. Казалось, по всей длине реки начала разноситься скрипичная мелодия. По всем правилам она начиналась медленно и протяжно, звучала грустно и вдруг разражалась веселыми нотками и ускоряла темп. Мужчина с рапирой и флягой повернулся на звук музыки, вновь рассек воздух и вдруг издал дикий вой, разнесшийся по всей реке, заставив всю ночную жизнь болотистой местности на какой-то миг замолчать. В другой лодке, очевидно, сидел такой же любитель музыки и фляги. Он выстрелил в воздух из пистолета, и Магнус брезгливо поморщился.
«Проклятые глупцы!»
Мэтью вдруг увидел что-то, но не до конца сумел понять, что это было. Это было нечто, скользнувшее в воде по правую руку от него и скрывшееся в глубине. Он вначале подумал, что это снова аллигаторы, однако эти существа двигались слишком быстро, поэтому утверждать наверняка было невозможно. Молодой человек уловил еще быстрые движения в том направлении. Может быть, 3 или 4 темные фигуры, скрывшиеся под водой. Что-то в реке определенно изменилось и уже существенно отличалось от того, что было минуту назад. Мэтью почувствовал легкое покалывание в руках и на затылке. Человек с рапирой и флягой все еще по-своему настраивался на игру скрипки. Мэтью поежился. «Магнус?» Прежде чем Молдун успел ответить, а Мэтью определиться с тем, что он собирается сказать дальше, сквозь музыку прорвался высокий визжащий звук. Мужчина с рапирой вдруг уронил флягу и ухватился за горло, пронзенное стрелой. Он начал стремительно заваливаться на спину и падать в реку. Его клинок в этот момент оказался совершенно бесполезным, а ром в крови недостаточно сильным, чтобы сопротивляться заостренному наконечнику стрелы, пробившему его трахею. В следующее мгновение лодка, с которой упал горе-фехтовальщик, была атакована парой грязно-черных фигур, которые с невообразимой скоростью вынырнули из воды и утянули с собой других пассажиров. То же самое происходило с лодкой по левую руку от первой. Мушкетная пуля безрезультатно просвистела в небо, и еще двое бедолаг свалились в Солстис. Факел зашипел, когда вода нещадно выпила его пламя. Стрелы продолжали вылетать из зарослей справа, одна угодила в одно из весел Магнуса, другая пролетела в нескольких дюймах от лица Мэтью, едва не подправив его однодневную небритость. Впереди были атакованы еще 3 лодки, включая ту, которая везла на себе Сипси, скрипача. Пистолеты вспыхивали, а мечи падали в реку, когда лодки опрокидывались и переворачивались, а в ответ на это все больше стрел вылетало из болотистой пустыни, нанося новые и новые удары по дереву и плоти. Мэтью ощутил глухой стук по своей лодке. Сердце его бешено забилось в груди. Стрела пронзила пламя его факела и выбила сноп искр.
Не успели они с Магнусом собраться, как Мэтью вдруг завалился на бок, чувствуя, как стрела пронзила его тело в районе левого плеча. Боль сбила дыхание, и в следующую секунду он уже был в реке, сжимая свой кортик и мертвый факел. Он был под водой, однако глубина оказалась настолько небольшой, что он спокойно мог встать на дно илистой реки, и вода едва доходила ему до ключицы. Нападавшие неспроста выбрали столь неглубокое место, в котором легко было провести такую атаку, используя мелководье, чтобы проталкивать свои тела прямо по дну. Этот факт ненадолго задержался в мозгу Мэтью, потому что измазанные грязью фигуры возникли повсюду и окружили его, и молодой человек вдруг понял, что забрался слишком далеко от дома.